Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии Алексей Геннадьевич Мосин, доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института и Уральского федерального университета. И тема нашей передачи – «Пролог как памятник древнерусской литературы». Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Я знаю, что еще лет 10, наверное, назад вы вплотную заинтересовались прологом. Понятно, что вы как историк и в руках его держали, и знали его содержание и так далее. Заинтересовались, я имею в виду, стали постепенно его переводить даже. Пока эти переводы ваши не опубликованы. Вот сейчас, в последнее время, вы иногда в социальной сети стали выкладывать эти свои переводы в надежде, я думаю, все-таки через какое-то время, что будет какое-то полноценное издание. Вот хотелось бы с вами поговорить об этих ваших переводах, но в первую очередь, конечно, о самом прологе, который, в общем, гораздо меньше известен до сих пор как памятник древнерусской литературы, чем, ну, предположим, там, «Слово полку Игореве».
Ну, я, может быть, начну немного издалека, как я впервые сам встретился в жизни с прологом. Я был студент после третьего курса, и мы ездили в экспедиции на Вятку. 1979 год, лето 1979 года, нам надо было ехать до села Шурма в Уржумском районе Кировской области, оттуда перебраться через реку Вятку, там пристань Максанка, 5 километров до поселка Пиляндыш, а от Пиляндыша 5 километров еще мы шли тоже лесом, лесными дорожками до деревни Травянистые. И вот в этом Травянистом жил наставник старобрядческий, местных старобрядцев-филипповцев, звали его Потап Семенович Новокшон. И вот у него было книг много, он был сыном уважаемого бывшего наставника, его уже тогда не было в живых, местной филипповской общины. И вот он, в частности, достал эту книгу большого размера, толстая такая книга, рукописная, и говорит: знаете, вот мы не читаем, а вам бы, историки, может быть, это будет интересно, возьмите. Книга была такая влажноватая, и мы когда пришли в Пиляндыш, где мы остановились, жили, лагерь у нас был. Я занимался для начала тем, что я эту книгу сушил. То есть я садился на окно, лицом к солнышку поворачивался, перелистывал, листал книгу, чтобы немножечко подсохли страницы. И вот это и было первое знакомство с прологом.
Старобрядцы почему не читают?
Нет, старобрядцы читают. Кстати, именно старобрядцы
сохранили
пролог, и, конечно, старопечатный пролог, и рукописные иногда встречаются тексты. Это текст второй половины, это была рукопись второй половины XVI века, но читать его трудно, потому что слова сливаются в строке, такой сплошной текст, к тому же еще и рукопись, и где-то местами текст начинает угасать, и трудно, в общем-то, читать, и не так много у них там уже было людей, грамотных книжных и таких книгочеев, и вот она много лет у них лежала, где-то, видимо, в каком-то сундуке, и влага туда попадала. И просто вот мы общими усилиями с нашими старобрядческими друзьями таким образом книгу, конечно, спасли. А потом мне она стала интересна как читателю. Я стал не просто смотреть, там, заглядывать, а стал читать. Вот. А уже такой интерес исследовательский, переводческий, это конец 80-х годов, но тоже уже времени прошло немало, больше 25 лет.
То есть уже получается почти 30.
Да, и вот тогда мне показалась эта задача, то есть мне для начала стало самому это интересно, а потом я подумал, а ведь прочитать вот так просто у наших современников эту книгу возможности нет. Но в лучшем случае у тех, кто знает церковнославянский и кто свободно читает эти тексты и имеет доступ, собственно, к тексту пролога. Тогда интернета не было, это сейчас хорошо, можно выйти в интернет и найти текст пролога. И, кстати, выставлен в интернете текст первого издания пролога русского, полное издание русского пролога 1642-43 годов. Тогда возможности такой не было. И я сидел в лаборатории, я работал тогда в лаборатории археографических исследований, был я заведующим в университете, и я переписывал эти тексты. Вот у меня сейчас эти папки хранятся, этой рукописи. Я переписал, но, правда, не весь пролог, избранное чтение, как я это называю. То есть то, что я собирался переводить, все равно это очень много. Вот если прикинуть, ведь проложенные чтения, они построены по календарному принципу на каждый день, и в среднем 5, примерно, вот я так прикидывал, примерно 5 чтений, где-то 3-4 чтения
на
в день,
день,
где-то 7-8 на каждый день. Но в среднем, если 5-5-6, то это 1500-2000 чтений от нескольких строк, они размером, до нескольких страниц текста.
Вот то есть это вы переписывали церковнославянский текст?
Это я переписывал церковнославянский текст, да, мне это было, я представлял себя таким древнерусским книжником, мне это было очень интересно, это 88-89 годы. Вот. А потом я стал понемногу это переводить. И текст действительно до сих пор этот не издан, этот перевод, но издан небольшой фрагмент. Некоторые чтения в осенней части
это
пролога.
Журнал Урал,
да, это журнал «Урал». Это 12-й номер за 1994 год. Вот этой публикации тоже уже больше 20 лет. Она примерно объемом 3 печатных листа. Я написал для нее вводную статью вступительную, назвал ее «Настольная книга наших предков» и сопроводил текст небольшим комментарием. То есть вот эта публикация, она на сегодня есть.
Ну, вот это очень странно, что за столько лет до сих пор никто не издал перевод русский. Чем вы это объясняете?
Во-первых, может быть, тем, что пролог все-таки он не лежит на таких магистральных путях изучения древнерусской литературы. Mm-hmm. Вот, он считается таким сборником, да, вот по сути так и есть, сборник компилятивный, то есть там есть чтения переводные, заимствованные на Руси из Византии или из Балкан, есть оригинальные русские тексты, их достаточно много, и на самом деле гораздо более интересных, что ли, таких вот для исследователей памятников древнерусской литературы много, которые привлекали. Кстати, к нам приезжала, у нас здесь был международный симпозиум по изучению древнерусских и старобрядческих рукописей в 1990 году. И в нем участвовала Лидия Петровна Жуковская, замечательный исследователь древнерусской литературы, начиная от новгородских берестяных грамот и кончая замечательными памятниками древнерусской литературы, такими как «Слово о полку Игореве». Вот. И она, в частности, занималась текстами прологов. Она составляла, я помню, ее такие огромные простыни с учетом разных списков, рукописные прологи, сохранившиеся рукописи 15, 16, 17 веков. И у нас уже тогда был наш Вятский пролог, он ее заинтересовал, и она его вставила, отвела ему тоже отдельную графу, изучала его состав, а ведь пролог – это сборник непостоянного состава. То есть я думаю, что два одинаковых абсолютно списка пролога найти совершенно невозможно. Они все равно все будут разные. Что-то включалось, что-то исключалось, что-то помещалось в новой редакции, более краткой или более пространной. Постепенно менялось соотношение пролога в пользу русских чтений. То есть вот эти переводные повести, еще пришедшие из Византии или из Балкан, от балканских славян к нам попавшие, их количество уменьшалось, и за счет этого возрастало количество русских чтений, памяти или повестей, посвященных русским святым.
А какова вообще история появления пролога и, может быть, о происхождении названия, почему оно так называется?
Но основная версия названия такая, что это вообще-то книга, которая известна как «Синоксарь». То есть «Синоксарь» – это, кстати, само слово греческое «Синоксарь» как раз означает примерно «сборник» на нашем языке. Сборник таких памятей, собрание сведений либо об отдельных святых, либо о церковных праздниках. И вот такая своего рода сводная энциклопедия того времени, средневековая. Таким образом, синоксарь.
Византийская.
Византийская, да. Синоксарь был привезен, ну, как всю книжность мы получили оттуда, из Византии, либо с Балкан, уже просвещенных христианством. Пришел их синоксарь в том числе. Но вот на основе этого синоксаря родилось вот это абсолютно такое специфическое русское явление, как пролог, потому что вот каков состав? Все чтения проложенные, вот эти вот тысячи текстов, можно разделить на три большие группы. Первое – это такие памяти, посвященные либо святым, либо праздникам тексты. Второе – это поучение, наставление, литература поучительная. И третье – это такие поучительно-назидательно-развлекательные повести и рассказы. Вот. Это может быть такая вот, то, что привлекало, кстати, некоторых писателей, особенно Николая Семеновича Лескова. Именно вот эта вот часть пролога, ему не были в нем интересны, конечно, вот эти служебные тексты, ориентированные на порядок, на ход службы. Ведь, кстати, синоксарь был так построен по календарному принципу. Вот. Так же, как, кстати, минеи наши, там тоже эти тексты расположены в календарном порядке. Точно так же вот это было и в прологе. Начиная с 1 сентября, в Древней Руси год начинался 1 сентября, И до 31 августа вот таким образом эти тексты были расположены. И вот этот синоксарь, заимствованный, приведенный на Русь, он стал обрастать вот этими сюжетами такого назидательного и развлекательного иногда свойства. Но развлекательных, чисто развлекательных, как правило, нет все-таки. Там всегда есть какой-то элемент наставления, поучения, душевной пользы. Я вот в своей этой статье называл пролог душеполезной книгой, потому что я считаю, что это действительно так. А вообще, чем хороши душеполезные книги? Я считаю, что вот человек, читая такие книги, он все равно становится лучше. То есть он видит перед собой какие-то высокие образцы поведения, которым хорошо следовать. Они могут предостеречь человека от каких-то ошибок в жизни, в чем-то его наставить. И вот такое действительно душеполезное чтение, оно было важно для наших предков. И вот пролог был именно такой книгой, может быть, наиболее высокоинформативной, потому что информации в то время, конечно, очень остро не хватало, а пролог содержал этой информации очень много. И вот мы с этим сталкивались в экспедиции со старобрядцами, когда встречались, во-первых, убедились, насколько любима ими эта книга и как она востребована. Вот когда у них нет пролога, они спрашивали: а пролога нет у вас, вот нам хотелось бы почитать. А название пролог, основная версия такая, что сборник этот синоксарь, в самом начале было слово «прологос» греческое, что означает «вступление», «начало», «предисловие». Да. И вот это слово «прологос» в начале книги было воспринято как название книги. Отсюда вот она получила название в дальнейшем «пролог».
А место пролога вот среди другой душеполезной назидательной литературы, вот, допустим, по отношению к «Четям Минеям», к «Ждеям святым» святителя Дмитрия Ростовского, которую все знают, но...
Значит, здесь соотношение, наверное, такое. Во-первых, пролог, конечно, явление гораздо более раннее. Он появляется на Руси с XII века, и дальше вот он развивается, изменяется. То есть вот состав его неустойчив. В XVI веке появляются великие чети Минеи митрополита Макария. Но они не были широко распространены. То есть все-таки это составлялось при, так сказать, царском дворе и не имело широкого книжного распространения. А вот пролог был такой книгой достаточно широко читаемой. И пик популярности пролога, наверное, это XVII век, особенно когда он пошел в печать. Первое издание русское пролога 1641 года, так называемый еще стишной пролог с виршами в начале этих чтений. Но это было издание незавершенное, то есть только первая половина с сентября по февраль была издана. А в 1642 году началось второе издание, и вот это уже было полное издание пролога, уже без виршей, без стихов, чисто уже, так сказать, одна проза осталась. Но это было первое издание. Я, кстати, вот этим изданием и пользуюсь при переводах, беру за основу первое издание русского пролога 1642-1643 годов. После этого еще 10 изданий вышло только на протяжении вот с середины 17-го до, включая первую четверть 18 века, до 1718 года, то есть это уже Петровская эпоха, 10 еще изданий пролога вышло. На протяжении XVIII века продолжались издания пролога, еще 6 изданий после этого вышло. И в начале XIX века издавались, но здесь тенденция такая. В 1689 году начинают издаваться «Жития святых» или «Четь имени Дмитрия Ростовского». Вот с 1689 по 1705 год выходят 4 тома по всем четвертям года. И эта книга стала настолько популярной, что она постепенно стала вытеснять пролог в круге чтения наших соотечественников. И здесь еще вот какое важное было обстоятельство. «Четь имени Дмитрия Ростовского» появились уже в пореформенную эпоху, то есть после раскола русской церкви. И эта книга была рекомендована для чтения, в отличие от пролога, который уже так, к которому относились с большим сомнением. Потому что время от времени, кстати, такая своего рода чистка состава пролога проводилась. Какие-то чтения, как соблазнительные, как тогда говорили, из него извлекались. Потому что считалось, видимо, что не всякий читатель может адекватно понять, о чем там говорится, и впасть в соблазн таким образом. Значит, вот такое редактирование постоянно пролога происходило. Ну и потом вот эта популярность «Четей Минеей», конечно, то, что они были рекомендованы читателю, постепенно они стали в круге чтения вытеснять. А вот вытеснять пролог. А вот у старообрядцев картина противоположная. Старообрядцы, наоборот, очень высоко почитали пролог, в частности, вот эти издания, особенно, конечно, патриаршего периода, и потом старобрядческие типографии, когда заработали с 18 века, старобрядческие типографии тоже стали переиздавать пролог, как книгу очень востребованную. И вот старобрядцы, во-первых, им большая благодарность за то, что они сохранили для нас эти памятники, рукописный пролог и ранние печатные тексты пролога. И, собственно говоря, вот в старобрядческой традиции он, конечно, получил вторую жизнь.
Алексей Игнатьевич, вы уже упомянули Николая Лескова, на творчество которого оказал влияние пролог. Вернее сказать, что, наверное, он пользовался вот этими рассказами из пролога, обрабатывая их и уже создавая свои оригинальные литературные произведения, использовал сюжеты пролога. Ну, во-первых, вот, может быть, вы могли бы рассказать, какие именно сюжеты им использовались, и кто еще из русских писателей каким-то образом пользовался в своем творчестве сюжетами из пролога?
У Лескова интерес из всех русских писателей, конечно, к прологу был самый большой. Причем Лескова заинтересовал и вот этот особый жанр. Он же создатель, его считают создателем в нашей литературе художественной нового жанра. Сказовый стиль изложения. И вот, видимо, во многом действительно именно прологу вот эти находки Лескова были обязаны, потому что как раз проложные чтения, они отличаются часто большей такой кратостью, динамичностью. Вот если, скажем, взять, сравнить чтение мне Дмитрия Ростовского, одни и те же сюжеты, и как это в прологе, и мы увидим, насколько там этот сюжет динамичнее изложен. Во-первых, меньше времени на то, чтобы прочитать. Во-вторых, как-то это доходчивее, меньше подробностей, каких-то деталей. Не всегда у читателя хватало терпения дочитать длинный пространный текст до конца. А тут ты ухватываешь самую суть, тебе это
мне
рассказывают.
Мне кажется, допустим, для современного читателя, да, гораздо доступнее и проще читать пролог.
В общем, да. Хотя тоже в конечном счете объем пролога будет большой, но там очень много сюжетов. И, в общем, он с интересом читается. И вот это, наверное, Лескова для начала привлекло. Потом он, я думаю, когда углубился в чтение пролога, стал его читать, здесь он увидел литературные достоинства очень многих, сказать, произведений, которые входят в состав пролога. И вот он, во-первых, он составил такую, сделал подборку в своей обработке, конечно, назвал это легендарные характеры. Легендарные характеры – опыт систематического обозрения. То есть он взял пролог, выбрал все, что имело с его точки зрения литературный интерес, и это представил для публикации. Вот, кстати, он, я позволю себе такую цитату из Лескова, вот он пишет. Обозрение это, в предисловии к легендарным характерам, обозрение это составлено по древлепечатному переводному прологу, редакция которого не соответствует тому, который издается после Петра Великого. Древлепечатный переводной пролог, содержащий в себе приводимые здесь прилоги, ну, прилоги как примеры, образцы, тексты, не входит в круг церковных книг и не только не пользуется церковным авторитетом, но представляет книгу отреченную. И сказания его, по выражению Феофана Прокоповича, относятся к разряду, цитата с Феофана Прокоповича, «пустых и смеху достойных басен». Конец цитаты Феофана Прокоповича. Дальше пишет Лесков. «Интерес им, прологом, представляемый, есть, собственно, интерес литературный и исторический». То есть вот с таким интересом Лесков как раз и подошел к этой книге. Ну, а потом, помимо легендарных характеров, пролог настолько Лескова заинтересовал, что он на основе отдельных сюжетов стал создавать свои собственные произведения. Причем вот я назову некоторые из них. «Гора», «Повесть о богоугодном дровоколе», «Невинный Пруденций», «Аскалонский злодей», «Скоморох Памфалон», «Сказания о Федоре Христианине и другие его Абраме Жидовине», и еще несколько произведений. В общем, это оригинальные лесковские произведения, но в основе лежат проложенные сюжеты. Они там очень хорошо, конечно. «Лев старца Герасима». Я думаю, что многие из наших слушателей читали эти произведения. А если не читали, я очень советую прочитать. Получите, честное слово, большое удовольствие.
Так,
если говорить о других русских писателей, то в творчестве очень многих русских писателей можно найти отклики, отзвуки случае знакомства с прологом, с проложными текстами. Это иногда какие-то прямые заимствования, иногда какие-то именно вот такие отклики. Ну, например, я думаю, что все читали так или иначе, а может быть, хотя бы фильм смотрели, повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством», а фильм называется «Вечера на хуторе близ Диканьки». Слово «Рождество» в советское время не очень приветствовалось, видимо, поэтому такое редактирование было допущено. И там вот этот сюжет, когда кузнец Вакула на черте летит в Санкт-Петербург. И вот интересно, это проложный сюжет на самом деле. Вообще это взято из повести о Иоанне Новгородском архиепископе, который таким образом летал в Иерусалим. Но если мы возьмем повесть о Иоанне Новгородском, то там как раз сказано, что черт превратился в коня, Иоанн скачал на коня, и на этом коне слетал в Иерусалим, а потом его этот конь, черт преображенный, вернул в Новгород. Это повесть 12 века. А у Гоголя не совсем так. У Гоголя именно проложный вариант. То есть прямо на черте, как это в проложном тексте о Иоанне Новгородском, об этом говорится, о путешествии в Иерусалим Иоанна Новгородского. Именно на черте летит кузнец Вакула, и только когда копытца его касаются Петербургской мостовой, он преображается в коня, и дальше уже Вакула по Петербургу скачет на этом коне. Вот. Ну, помним мы из школьной, если программы, поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». И вот этот вот известный сюжет, вот это потом то, что исполнял Шаляпин. Жили 12 разбойников, жил Кудеяр-атаман, много разбойники провели крови простых христиан. Значит, это проложный сюжет на самом деле. Это, по-моему, 6 сентября это чтение о преподобном отце нашем Давиде Ижебе разбойник, так о нем сказано. То есть это человек по имени Давид, который был разбойником, и со своими разбойниками вот это вот набеги, как говорится, у Некрасова творил. И там дальше у Некрасова говорится, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. И вот с Давидом то же самое произошло. Он внутренне преобразился, вдруг вот ему открылась эта истина, и он пошел в монастырь. Пришел в монастырь, стал стучаться, просить, чтобы его приняли в братию. А игумен сказал ему, нет, мы не можем тебя принять, ты человек старый, а мы тут трудимся, тебе это будет не по силам. На что Давид, бывший разбойник, сказал ему, ах так, я Давид, атаман разбойников, я сейчас приведу сюда своих разбойников, мы всю вашу обитель разорим, а вас всех перебьем. Вот. Ну, после этого ему двери монастыря открыли, приняли его. И дальше он совершал подвиги благочестия и всех удивлял своей подвижнической жизнью и был прославлен вот, после смерти. Вот такой вот, несколько, может быть, вольный сюжет, но совершенно удивительный. И для Некрасова ему это дало мысль, вот этот вот о Кудеяре, об этом разбойнике. И там, я думаю, что нет смысла рассказывать, конечно, все хорошо с этим знакомы.
А есть у нас в базе песня Шаляпина, вот. Мы ее после передачи поставим для наших слушателей.
Замечательно. То есть вот когда мы будем это читать или слушать, надо вспомнить, что истоки этого сюжета лежат в прологе. Ну или известный отец Сергий, Лёва Николаевича Толстого. Значит, это тоже в основе, конечно, лежит проложный сюжет. Кстати, я вот уже тоже этот текст переводил, он будет в издании пролога. И мы, когда будем эти тексты читать, конечно, будем вспоминать. У кого-то, может быть, более косвенно. Например, у Михаила Саргина в одном его произведении пересказывается притча, которую можно найти в прологе. Значит, вот тоже он там не указывает, что это взято из пролога. Но мы, когда будем читать этот текст в составе пролога, обязательно те, кто читал Саргина, вспомнят, вот откуда, где корни этого его повествования.
Алексей Геннадьевич, а вот, может быть, несколько ваших любимых рассказов из пролога? Вот мне, например, очень понравился тот, что вы публиковали позавчера, от 6 апреля. Это очень хороший сюжет.
А не понимаете что? Вот чем еще меня эта литература привлекает? Мне просто захотелось, чтобы у тех, кто не знает церковно-славянского языка, появилась возможность как-то приобщиться вот к этой культуре. И вот сама безыскусность, и сам-то слог. Ну, есть, конечно, некоторые трудности в переводе. Вообще, когда с близкого языка на другой близкий язык переводишь, то это бывает иногда труднее, чем перевести с очень какого-то далекого и практически совершенно ничем не похожего языка. Бывает это труднее. Вот они очень просты, незамысловаты. Вот я совсем маленький прочитаю о Авве Сисое. Рассказывали о Авве Сисое, что он жил в Коломоне Арсинаитове, а в другой лавре был болен один старец. Узнав об этом, Сисой опечалился, потому что постился 2 дня в неделю, и как раз был день, в который он не ел. Услышав о больном, он сказал сам себе, «Как мне быть? Если пойду, не заставят ли меня братья есть? А если останусь до утра, вдруг больной умрет?» нет, все же пойду, но есть не буду. И он пошел и исполнил Божью заповедь, не нарушив поста. Понимаете, вот, и вот, вот ничего в этом нет вроде бы, да? Вот как все просто, прозрачно, но, может быть, заставит человека о чем-то тоже задуматься. А потом, ведь мы же из чего состоит наша жизнь? Мы постоянно принимаем решения. Перед нами мы оказываемся в ситуации нравственного выбора. И вот эти примеры, которые мы находим в прологе, а там, между прочим, очень много из жизни старцев, из Патерика. Вот там, это, кстати, оговаривается. Поучений очень много. Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова. И вот о жизни старцев. О жизни старцев. И там очень много действительно поучительного. Причем, ну, может быть, что-то покажется современному читателю устаревшим, что-то непонятным. Я вот, кстати, когда в Фейсбуке, я сейчас...
Вот я как раз вас хотела спросить, как воспринимают современные
да,
люди?
Да, по-разному.
Не всегда адекватные.
По-разному. Иногда, как такое, знаете, искушение. Иногда даже мне мои друзья фейсбучные пишут, что «Зачем вы это публикуете? Вы к чему нас призываете?» Я, набравшись терпения, объясняю, что я ни к чему никого не призываю. Мне просто хочется, чтобы кому-то интересно, у тех была возможность как-то к этому приобщиться, посмотреть. И что относиться к этому надо, как к средневековой литературе, как к древнерусской литературе. Вот такие эти тексты читали наши предки. Как они это понимали? Наверное, не так, как мы сегодня понимаем. Но у нас есть возможность попытаться увидеть это их глазами. А почему вот это так? Вот какой-то там человек, который там 10 лет прожил в могиле, искупая грехи свои. Непонятно современному человеку, зачем это? Жить в могиле среди там, этих костей, черепов. Зачем это нужно? Или монах, который убивает девушку, а потом кается, и ему этот грех прощается. Да как? Да разве можно это простить? Разве это прощаемо? Оказывается, это прощаемо. И вот когда все это читаешь, иногда просто на то, что происходит в окружающем тебя мире, начинаешь смотреть другими глазами. В этом смысле, мне кажется, пролог еще и современная книга. Это не просто книга, которая безвозвратно ушла в прошлое. Вот он нам может быть сегодня интересен. Ну а попытаться древнерусский текст передать средствами современного русского языка, это еще интересная такая литературная переводческая задача. Мне самому очень интересно. И я вот решил просто, у меня было много текстов уже переведенных, примерно до 20-х чисел января. Я их с 1 сентября прошлого года на соответствующий день чтения, которые переведены, стал выкладывать в Фейсбуке для всеобщего чтения. И просил читателей откликаться, может быть, кто-то что-то подскажет, может быть, укажут на какие-то мои ошибки, огрехи. Я с большим удовольствием это все восприму и, может быть, что-то поправлю. А потом, когда мои эти тексты запасенные закончились, стало надо переводить, чтобы продолжать эту практику каждый день. И я вот оказался в шкуре писателей 19 века, там, Александра Дюма, Диккенса, Достоевского, которым к выходу периодического издания надо было написать текст, чтобы успел читатель его получить. Вот я почувствовал, что это такое, потому что в среднем сейчас у меня 3-4, не меньше 3-4 часов каждый день надо заниматься переводом пролога. Иногда целый день на это уходит. Но я ухожу в этот мир, и я абсолютно счастливый человек. Вот я там живу, я там чувствую себя совершенно как дома. И я вот уже так решил для себя, что надо, конечно, мне просто этот темп выдержать. И у меня тогда к концу августа будет первый вариант текста. То есть он будет сырой, он будет несовершенный. Надо будет к нему возвращаться, что-то там уточнять, добавлять, вычитывать цитаты. А там очень много, иногда трудно переводить. «Речи Господь». А дальше идет цитата. Откуда эта цитата? Ну, иногда сейчас, кстати, вот интернет помогает очень быстро какую-то цитату найти, в какой священно ведь невозможно помнить Библию наизусть. Кто-то, может быть, знает, я нет. И у меня это вызывает определенные трудности. А иногда передает автор пролога вот этого текста своими глазами. Он пишет «Речи Господь», а это не цитата, а это из разных, может быть, мест взято, как-то вот сведено вместе, в один модуль собрано, и как с этим дальше быть? Переводить дословно? Переводить языком, приближенным к языку Священного Писания, ну, скажем, в русском, в синодальном переводе Библии, или, оговаривая это, обязательно будет комментарий, потому что читать пролог без комментария очень будет трудно, все равно будет комментарий, может быть, в комментарии. То есть каждый раз надо принимать решение. Причем вот ты принял какое-то решение, а через там 2 месяца в другом чтении тебе надо принимать другое решение. А внутри одной книги этих противоречий быть не должно. Поэтому придется все равно к этому возвращаться. И это большая редакторская работа, работа редактирования, комментирования. Но у меня будет основа. У меня будет вот этот текст, первый, сырой, но все-таки полный вариант проложенного текста, из которым можно, во-первых, дальше работать, и можно искать, начинать искать средства для публикации, потому что надо же будет каким-то образом это все издать. Хочется, чтобы это было доступно не только в Фейсбуке, а чтобы можно было прийти в магазин и книгу приобрести. Или прийти в библиотеку и получить ее, сесть и почитать, познакомиться с этим.
Да вот хотелось бы, конечно. Но вот сейчас я хочу все-таки прочитать вот этот отрывочек из пролога за 6 апреля, который, мне кажется, как раз каким-то очень злободневным и нужным сейчас. Итак, из пролога 6 апреля о чернорисце, спасшем душу брата. Один инок-отшельник, отличавшийся рассудительностью, пришел в скит и несколько дней не находил кельи, в которой мог бы поселиться. Там же был другой старец, имевший пустую келью. Он предложил отшельнику: «Приходи и живи в этой келье, пока не найдешь себе другой». Отшельник согласился и пришел. К нему, как к страннику, стало приходить много народу и приносить кто что имел. Многие приходили со своими заботами, и отшельник с радостью принимал их. Тогда старец, предоставивший ему келью, стал проявлять недовольство и порицать отшельника, говоря: «Сколько лет живу я здесь, строго соблюдая пост, и никто ко мне не приходит. А этот проходимец здесь всего несколько дней, но все идут к нему». И сказал он своему ученику: «Пойди, скажи ему, уходи из нашей кельи, она нужна нам». Придя к отшельнику, ученик поклонился ему и сказал: «Отец мой просил узнать, хорошо ли тебе здесь живется». Отшельник отвечал: «Скажи отцу своему, чтобы он помолился обо мне, потому что я приболел». Вернувшись к своему старцу, юноша сказал ему: «Я сказал тому старцу, а он ответил мне, я нашел себе келью и ухожу отсюда». Через несколько дней старец снова сказал своему ученику: «Пойди, скажи ему, если ты не уйдешь немедля, то я приду и прогоню тебя палкой». Брат пошел и сказал отшельнику: «Отец мой слышал, что ты серьезно болен, и послал мне навестить тебя». Отшельник отвечал ему: «Передай своему отцу, я благодарен тебе за твои молитвы». Вернувшись к старцу, ученик сказал ему: «Тот старец просил передать, что уйдет до конца недели, так Богу угодно». Когда неделя прошла, отшельник все не уходил. Старец взял палку, чтобы побить и прогнать его, но ученик попросил его: «Подожди, отец, я пойду вперед, вдруг у него будут люди, и они не разберутся, в чем дело». Придя первым, ученик сказал отшельнику: «Отец мой идет просить тебя перейти в нашу келью и поселиться в ней». Услышав, что старец идет к нему, отшельник вышел ему навстречу, издалека поклонился ему и сказал: «Не трудись, отец, я сам приду к тебе». Бог, видя усилия юноши, смягчил сердце отца его. Он бросил палку, которую держал в руке, и приблизился к отшельнику, чтобы приветствовать его. Поцеловав его, он повел его в свою келью, а тот вел себя так, будто не слышал прежних слов старца. Тогда старец спросил своего ученика: «Ты что, не передавал ему то, что я тебе говорил?» «Нет», — ответил ученик. Старец обрадовался этому и понял, что действовал по дьявольскому наущению. Он поклонился в ноги своему ученику и сказал ему: «Отныне ты отец мой, а я твой ученик, ведь это благодаря тебе мы с тем старцем спасем свои души». Вот чем она мне понравилась, вот эта мысль, очень интересная мораль о том, что вот ради мира между людьми можно и обмануть.
Слукавить,
не все сказать. То есть правда, она, конечно, хороша, безусловно, но если правда ведет к обострению отношений, к взаимным упрекам и ненависти, то никому эта правда не нужна. Вот я так вижу эту притчу, не знаю, как вы.
Видите, ведь там же в конце говорится, что этот старец, он увидел, что он был неправ, что это было действительно какое-то вот дьявольское обольщение, он ему поддался. А его ученик оказался мудрее и прозорливее, совсем молодой человек. Вот он понял, что нельзя так, каким-то внутренним чувством, вот ему это открылось. И он же там в конце говорит своему ученику, он ему поклонился в ноги, или буквально в подлиннике пал ему в ноги, и сказал, что теперь ты будешь моим учителем, а я тебе буду учеником, потому что ты оказался мудрее меня. Вот. И открылась истина ученику, а не учителю. Такое тоже бывает. Как это не просто признать, правда? Что твой ученик оказался мудрее и достойнее тебя, что теперь ты будешь у него учиться этой мудрости. Вот, действительно, вот это может быть какой-то из этого можно извлечь урок. И здесь, кстати, вот тоже хорошо очень видна вот эта вот динамичность сюжета проложенного. То есть как-то вот достаточно кратко, емко это все изложено. Просто представляешь себе, вот видишь, у тебя картинка стоит перед глазами, как это происходит, этот старец, который идет с палкой выгонять из кельи брата своего, этот ученик, который говорит, погоди, отец, я пойду вперед, я должен, а вдруг там есть люди, которые, как-то вот увидев это, не поймут, там, или, как сказано в подлиннике, соблазнятся, то есть неправильно поймут то, что входит старец, и другого старца из кельи прогоняет палкой. И вот он выступил в качестве такого миротворца, кончилось все взаимной любовью, они пошли навстречу друг другу, обнялись, и тот старец, который шел с палкой, палку выбросил, и другого старца повел в свою келью, говорит, живи в моей келье. Вот. И кончилось, а потом он спрашивает ученика, которого он посылал-то, с грозными словами, говорит, а ты что, ему ничего не сказал? Нет, говорит, ничего не сказал. И он его возблагодарил, и Бога возблагодарил за то, что ученику его он открыл, как должно быть на самом деле. То есть ему это не было открыто, а ученику открылось. И вот такого рода текстов огромное количество в прологе рассыпано.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили о памятнике древнерусской литературе под названием «Пролог» с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Осиным, преподавателем Миссионерского института и Уральского федерального университета. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
Разбойников жил Гудеяр атаман, много разбойники пролили крови честных христиан. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Гудеяр из-под Киева выкрал девицу Красу. Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, бросил на беги твари. Сам Гудеяр в монастырь пошел, Богу и людям служил. Господу Богу помолимся, будем Ему мы разбор.